Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
На одном из придворных балов император Павел I обратил внимание на необычное поведение своей дочери Екатерины. Всегда такая серьезная, строгая Екатерина Павловна, с резкостью 13-летнего подростка, толковавшая о суетности светских утех, весь этот вечер танцевала, не присаживаясь. Ее партнер, молодой генерал-майор с буйной смоляной шевелюрой и орлиным носом, герой Требби и Сен-Готарда, князь Петр Багратион, на балах обычно подпиравший стенки и объяснявший это неловкостью полкового служаки, сегодня довольно ловко кружил свою даму даже в ненавистном Павлу вальсе. Императрица Мария Федоровна, заметив, что император раздраженно кусает губы, как всегда в таких случаях, принялась ему нашептывать. Катенька уже призналась ей, что влюблена в князя. Возможно, это пройдет, хотя натура этой их дочери отличается редкой глубиной и постоянством. А ежели не пройдет, то и не беда. Князь Петр царских кровей, в Европе его знают, никто не осудит, ежели отдать герою в жены царскую дочь». Павел Петрович на это воркование жены ничего не отвечал. Но сведенные в полоску губы и затвердевший взгляд говорили о том, что император уже принял решение, и оно не в пользу чувств. Уже несколько дней спустя Павел Петрович посетил князя Багратиона собственной персоной в качестве свата. Невесту он привез с собой. Екатерина Ивановна Скавронская ослепила князя Петра своей действительно редкой красотой и вскоре с ловкостью светской львицы довела дело до алтаря. 3 месяца бешеной страсти закончились полным разрывом супругов. Багратион продолжил службу, его жена отбыла в Вену, чтобы из своего знаменитого салона плести интриги против императора Александра. А Екатерина Павловна Романова с 1804 года, то есть даже войдя в возраст, отказывалась от всех сделанных ей предложений. Самым знаменитым стал ее отказ летом 1807 года императору Наполеону, настолько резкий, даже оскорбительный, что его долго не решались передать французам. И только в возрасте 21 года, а в России такие невесты назывались перестарками, она вышла замуж за принца Георга Альденбургского. Через 3 года, в 1812, уже овдовела. Это был роковой и прекрасный, тот пламенный 12-й год, когда весь уклад жизни и сердца людей были точно взвихрены, перевернуты, перепаханы величайшим потрясением наполеоновского нашествия. Тяжелая рана, полученная под Бородиным, выбила из седла любимца русской армии и, по мнению Наполеона, самого талантливого из российских военачальников. Но рана Багратиона не была смертельной. Еще по дороге в имение своего родственника, князя Голицына под Владимиром, он почувствовал себя лучше, а проведя несколько дней в спокойной обстановке, окруженный заботой и вниманием, начал поправляться, что и зафиксировано в отчетах придворных медиков, которые те периодически отсылали императору Александру. В эти же сентябрьские дни император получил письмо от своей сестры Екатерины Павловны, в котором она, не советуясь, не спрашивая дозволения, просто уведомила брата, что уже выехала в имение Голицыных в село Симы, чтобы повидать человека, которого продолжала любить. Любил ли Петр Багратион Екатерину Романову? На этот вопрос смогут ответить лишь новые архивы, еще не прочитанные письма. Но как он любил Россию? На то есть 2 доказательства. Первое – его жизнь. Второе – фактическое его самоубийство. 9 сентября князь Петр Иванович уже смог подняться с постели и пройтись по комнате. Но в тот же день он случайно узнал страшную новость, которую от него скрывали – о сдаче Москвы. Им овладели гнев, негодование, великая скорбь. А вечером началась лихорадка, которая все усиливалась. Князь бредил, в бреду требовал оседлать коня. Бинты на раненой ноге ему мешали, и он начал срывать их, чтобы вскочить в седло и снова скакать под пулей картечь в гущу очередной битвы за Россию. Рана воспалилась. Лихорадка подошла к сердцу и вызвала коллапс его. Так записал в заключении о смерти Багратиона доктор Велье. В архиве Бориса Андреевича Голицына сохранилось несколько отрывистых записок о тех днях, и среди них есть такая, от 12 сентября. «Князь Петр Иванович скончался сегодня поутру. Ее высочество задержится, дабы присутствовать при погребении. Благодарю тебя, Господи, что она успела».
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Это программа совместная с журналом «Знание и сила». Ну, еще мы участвуем в издательском проекте «Интерроса», и будет диск с некоторыми нашими передачами, аудиодиск в томе РКК большом, который вот достаточно скоро выйдет. И у нас с Олегом Будницким серия, которая была посвящена, в частности, и Красной Армии. И очень много, кстати говоря, нас просили поговорить о символике Красной Армии, о знаках различия, короче говоря, обо всем, и о шинелях с разговорами, да? Добрый день, Олег.
Добрый день.
Да, от погон до погон. Вернулись в погоны в 43-м году, ушли погоны в Красной Армии, вообще их не было до этого. То есть Красная Армия сама на отрицании погон своей и создалась, да?
Совершенно верно. На самом деле я буду говорить, конечно, не только и не столько о знаках различия.
Да.
А там есть подзаголовок у нашей передачи.
Да, есть.
Символика и символы,
и идеалы Красной Армии.
И на самом деле я буду говорить о том, что стояло за изменением не только знаков различия, но и многого другого, скажем так, в военной атрибутике. Потому что, как мы уже, в общем, говорили неоднократно, большевики изначально собирались вообще ликвидировать армию в нормальном понимании этого слова. И вот я процитирую, уже цитировавшийся однажды, но тут наиболее важные для нас в контексте данной передачи пункты, декрета об уравнении всех военнослужащих в правах. Это, по сути, декрет о ликвидации армии. Это 16 декабря 1917 года по старому стилю. Цитирую, пункт первый, там всего шесть, но вот три наиболее важные. Первое. Все чины и звания в армии, начиная с ефрейторского и кончая генеральским, упраздняются. Армия Российской Республики отныне состоит из свободных и равных друг другу граждан, носящих почетное звание солдат революционной армии. Второе. Все преимущества, связанные с прежними чинами и званиями, равно как и все наружные отличия, отменяются. Четвертый пункт. Все ордена и прочие знаки отличия отменяются. То есть армии, как некой специфической организации, просто не существует, она отменяется. Ибо армия, где все равны, да, такая армия не существует, по крайней мере, современная армия. Это не сражение племен с друг другом, да?
И даже в сражении племен был человек, который брал на себя ответственность. Вот.
Значит, я старший. Следовательно, я говорю уже о доплеменном периоде. Вот. И впоследствии, как мы знаем, это вот этот некоторый идеализм о том, что можно заменить регулярную армию всеобщим вооружением народа, и все как-то образуется. Этот идеализм быстро сошел на нет, и Красная Армия стала строиться достаточно быстро, как армия регулярная, хотя и со своими особенностями. Особенности эти были в том, что длительное время там действительно не было персональных воинских званий. Были должности.
Должности. И каждый назывался по
занимаемой должности, да. А там действительно ликвидировали те знаки различия, которые были прежней армии, тотально ликвидировали, я бы сказал так. И вместо погон, собственно говоря, главного отличительного знака, по которому различались военнослужащие по своим должностям, степеням и званиям, вместо погон были в разное время различные треугольнички, кубики, шпалы, ромбы и так далее, в зависимости от того ранга, того звания, которое было у того или иного военнослужащего.
Кто это придумал?
Ну, были специальная комиссия, которая занималась этими вещами, когда стало понятно, что все-таки у Красной Армии люди должны как-то отличаться друг от друга. Во-первых, отличаться от противников. Тогда появилась, об этом мы тоже говорили уже, «Красная звезда» и другие вещи. Потом была специальная комиссия, которая разрабатывала определенные знаки отличия и форму Красной Армии. Но я опять-таки хочу говорить сейчас не только и не столько об этом. Почему произошло то, что произошло? Почему погоны, которые служили важнейшей отличительной чертой врага, и термин «золотопогонники», это было в высшей степени такое презрительно враждебное наименование противника. Более того, согласно общему мнению белых, что делали красные? Мне неизвестны на самом деле какие-то документальные подтверждения этому, не попадались во всяком случае. Красные нередко вбивали гвозди в плечи офицерам пленным. Иногда по числу звездочек на погонах. Красные вырезали лампасы из кожи, так у пленных офицеров. Погоны и особенно такое сочетание, как царские генералы или белые генералы, это было самое ругательное словосочетание, наверное, в лексике красных перед гражданской войной. И вот в январе 43-го года, 6 января, выходит указ Президиума Верховного Совета. 16 января появляется приказ Наркома обороны о введении погон в Красной армии. И причем это было подготовлено заранее. 23 октября 43-го года, 42-го года было заседание Политбюро, на котором было принято это решение. Был приглашен начальник тыла Красной армии, которому было поручено изготовить соответствующее количество погон и фурнитуры, а также петли, пуговиц и многого другого. Это речь шла о миллионах штук. И вот эти погоны появились, причем появились практически с очень небольшими изменениями, такими же, какими они были в Царской армии. И генерал Алексей фон Лампе...
Почти, как после 4-5 годов вот, они были.
Да. Я говорю, что почти, потому что да. Там, например, на некоторых видах у, скажем, капитанного полковника не было звездочек в Царской армии на погонах, а в советской, в Красной армии они были, потом в Советской, и некоторые другие варианты. Но генерал...
Потом боковые звездочки, например, у того, что было подполковника в Царской армии, а стало полковником, 3 звездочки, 2 просвета, звездочки были не на просветах. Ну вот и все вам вот боковые звездочки.
А генеральские были практически 1:1.
Да.
Вот. И вот генерал фон Лампе, один из лидеров Русского общевоинского союза, то есть в белоэмигрантской военной организации, сидя в Берлине, пишет своему товарищу полковнику Гигелашвили, который там находился в Праге, 14 марта 43-го года, цитирую вот по архиву. «Во имя чего за один признак погон лилась кровь, если теперь они вернулись совершенно в прежнем виде?» И он подчеркивает в прежнем, в письме это подчеркнуто. Действительно, что произошло и почему это случилось? Тут есть как бы две стороны медали. Иногда, кстати, это связывают только исключительно с событиями Великой Отечественной войны, когда вот, надо было обратиться к традициям русского оружия, к славе русского оружия, и на волне патриотизма это дело как бы напрашивалось восстановление некоторых внешних символов и атрибутов тоже.
Например, в 43-м году вышли разнообразные книжки. Одна мне, я помню, в детстве очень удивился, когда увидел книжечка маленькая такая «Времен войны». На ней написано «Традиции русского офицерства». Уже да. Пошли вот такие книги, которые связывали воедино военную историю.
Да, совершенно верно. Но я хочу сказать вот что. Что это не произошло одномоментно, и это не связано только с войной. Это длительный процесс, который начался на самом деле на рубеже 20-30-х годов. Приобрел все более такой ускоряющийся темп во второй половине, в конце 30-х. И вот в какой-то степени завершился уже военное время. И то, что стояло за изменением вот этой внешней атрибутики армии и некоторых, скажем так, принципов воспитания армии, на самом деле все это, конечно, коренилось в политике внутренней, в политике внешней. Ибо армия не существует сама по себе, да, армия – это часть общества, и армия – это, в общем, орудие политики в конечном счете. И на что я еще хочу обратить внимание, что есть, с одной стороны, логика внутреннего развития армии. И та система, та структура армии, которая возникла некогда, Красная армия рано или поздно должна была воспроизвести то, что было в армиях заграничных, и то, что было в армии дореволюционной, которая все-таки пришла к тому, к чему она пришла за 2 с лишним столетия. И просто так начать все заново, это было практически невозможно, и недаром какие-то формы стали довольно быстро возвращаться. Но почему стали возвращаться еще и прежние формы? Вот что интересно. Я думаю, дело здесь вот в чем. Ведь не секрет, и я думаю, всем это известно, что большевики, когда пришли к власти, собирались устраивать мировую революцию. И революция в России, в стране, которая по любым марксистским догмам никакой социалистической революции произойти не могло в силу ее отсталости, так? Революция рассматривалась многими, в том числе Лениным, скажем, как охапка сухого сена. как первый такой, как страна, которая подожжет мировую революцию. И Красная Армия как орудие мировой революции рассматривалась многими политиками и военными. Вот такая, скажем, высшая точка – это военная доктрина, которую развел Фрунзе и особенно Тухачевский, «Революция извне».
Угу.
Одна из глав его о лекциях «Поход за Вислу», и она выходила также отдельной статьей. Второй момент. После революционные годы все дореволюционное или почти все отрицалось и квалифицировалось как в высшей степени негативное. И история плохая, и правители плохие, и армия плохая. Я утрирую, конечно, но смысл был таков. Более того, история как предмет была ликвидирована.
Да. Да. Олег Гутницкий, мы продолжим. И, пожалуйста, присылайте свои вопросы и соображения. +7 985 970 45 45. Это телефон для СМС.